Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Клешня.
Тема сегодняшней беседы – «Как призвать Христа в вашем кризисе». Давайте мысленно пойдем на поле Деир, что близ Вавилона, куда царь Навуходоносор созвал всех своих лидеров, наместников, князей и блюстителей суда со всех концов его империи. Представьте себе такое зрелище. Множество людей, одетых в различные национальные одежды и говорящих на разных языках, и все они собрались туда ради одной только цели — почтить богов своего царя. Навуходоносор воздвиг громадного, вышиною около 28 метров золотого истукана. Теперь все эти верховные правители, прибывшие на великую равнину Деир, должны пасть перед ним и поклониться, как только заиграет царский оркестр. Или это, или же смерть. Но три иудейских мужа, Сидрах, Месах и Авдинаго, отказались поклониться. Они были захвачены в плен халдеями из Иерусалима, переведены в царский дворец в Сузе. Здесь они были обучены книгам и халдейскому языку и вместе с Даниилом назначены на должность государственных правителей. И находящиеся вокруг них люди из других народов поклонялись золотому истукану, подчиняясь царскому приказу. Только они отказались повиноваться. Завистливые сатрапы донесли об этом Навуходоносору. И, услышав это, он пришел в ярость. Он думал, как смеет хоть один член моего правительства ослушаться меня и восстать против меня? В те дни было обычным явлением, что нарушители царского указа наказывали тем, что их бросали в огненную печь. Иеремия пишет о Сидеке и Ахаве, которых царь Вавилонский изжарил на огне. Несомненно, что Навуходоносор привык видеть людей, живьем бросаемых в пылаемую огнем печь, наблюдать мгновенный блеск их горящих тел и вдыхать запах горячей плоти. Но теперь он был в таком приступе гнева, что повелел воинам разжечь печь в 7 раз сильнее обычного. Когда 3 иудейских мужа были приведены пред царем, Навуходоносор свирепо закричал: «Итак, вы отказались поклониться моему Богу, когда заиграла музыка? Я готов дать вам еще одну возможность. Довожу до вашего сведения, что огненная печь раскалена в 7 раз сильнее. И если вы не поклонитесь и на этот раз, то будете брошены в огонь и сгорите». Можете быть уверены, что там, где они стояли, эти 3 мужа почувствовали жар раскаленной до красна печи. И они, наверное, видели сильных воинов, растапливающих печь и падающих от изнурения, так как от печи исходил сильный жар. Эти иудейские мужи не хотели умирать. Они были людьми, подобные вам и мне. Надо быть лишенным всякого разума, чтобы хотеть быть и жареным в огне. Однако эти мужи имели поразительную веру, поселенную в их сердца Святым Духом. Поэтому они ответили царю: «Царь, нам даже нет нужды отвечать тебе на это. Мы не поклонимся. Наш Бог силен спасти нас. Но даже если Он и не сделает этого, мы золотому истукану не поклонимся». Вам известно, как закончилась эта история? По-видимому, разнеслась весть о том, что будут сжечь людей, и любопытные толпы собрались на зрелище, как когда-то в старину на Западе Америки собирались смотреть на казнь через повешение. Люди вытягивали шеи, чтобы хоть бы мельком взглянуть на этих мужей, осмелившихся не повиноваться царскому указу, и которые за это будут заживо сожжены. Вскоре царский кортеж и сам царь заняли свои места на безопасном расстоянии от огня, но достаточно близко, чтобы наблюдать за горением тел. Когда эти глупые мятежники чему-то научатся, вероятно, думал царь, размышляя сам в себе. Но еще эти трое скоро станут ничем, превратятся в пепел. Тогда были приведены три иудейские мужа, связанные по рукам и ногам. Самые сильные воины из царского войска подняли их и понесли к отверстию печи и бросили их вовнутрь. Но пламя огня было настолько сильным, что бросавшие их воины тоже стали падать насмерть, пораженные огнем. Иудейские мужи упали в раскаленную огнем печь связанные. Но царь был в большом замешательстве и недоумении. Он не увидел блеска горящих тел и не почувствовал запаха горящей плоти. Он уставился в огонь, и его изумило то, что он увидел. Три иудейских мужа ходили по горящему углю, как если бы они ходили по лепесткам роз. Огонь только жег связывающие их веревки, и теперь их руки были подняты, и они славили Бога. Царь обратился к одному из своих вельмож и спросил, сколько людей было брошено в печь? «Три, царь», — последовал ответ. «Но я вижу четверых», — сказал царь. «И никто из них не опален огнем, никто из них не поврежден, и вид четвертого подобен Сыну Божьему». Возникает вопрос, как языческий царь мог узнать Сына Божьего? Но он узнал его, потому что слава Христа не может остаться незамеченной. Мы находим в Писаниях, что ангелы, когда они явились людям, всегда были одеты в белое и сияли небесным сиянием. Но сей сверкающий не был Серафимом. Это не был Гавриил, не Моисей, не Илия, воскресший из мертвых. Это был сам Иисус. И он был ярче, чем пламя в 7 раз сильнее разожженной печи. Возлюбленные, это свидетельство сошло из языческих уст. Христос пришел к иудеям в их критическую минуту. Есть ситуация, где стоит вопрос «жизнь или смерть?». Эта ситуация была кризисом из кризисов в жизни еврейского народа, безнадежные обстоятельства по плоти, требующие проявления чуда. Но Христос сошел к этим мужам и утешил их. Он вошел с ними в огонь, чтобы спасти и избавить их. Это проповедь о том, как вы и я, и каждый верующий можем призывать Христа в наше критическое положение. Иисус не пришел к иудеям в их бедственном положении для того, чтобы произвести впечатление на языческого царя. Он уже сделал это в предыдущей главе, когда Даниил разъяснил сон Навуходоносора. Царь возгласил: «Истинно, Бог ваш, есть Бог богов и владыка царей». Но как скоро он забыл об этом? Бог знал сердце колеблющего царя, и он знал, что чудеса впечатляют языческие умы от силы на 3 дня максимум. Нет, Иисус вошел в положение этих мужей по одной причине – только ради их спасения. Он пришел утешить и избавить их потому, что он любил их. В час их беды Господь явил свою преданность им, потому что он всецело любит их, и они полностью были преданы Ему. Правда, не во всякой критической ситуации человека Иисус спешит на помощь. Писание говорит, что когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех их и знал, что в человеке. Иисус знает лукавство, которое есть в сердцах людей. Он знает, что многие готовы признать Его Богом, но не желают посвятить себя Ему и вручить в Его руки свои жизни. Одно дело верить, что Иисус есть Бог и Спаситель, и совсем другое дело посвятить все для Него. Посвятить – это значит доверить или отдать на попечение. Поэтому посвящение Христу требует полной отдачи вашей жизни для Него, всецелое вверение себя на Его попечение. И тогда Он вверяет себя тем, которые полностью, всем существом доверились Ему. Мы живем в обществе, потрясаемом одним за другим кризисами. Знаете ли вы хоть кого-то, который не попал в кризис? Я лично знаком со многими христианами, встречающимися со многими трудностями, ставшими для них крахом и пагубой. Перед каким кризисом стоите сегодня вы? духовный он или материальный, умственный или физический, произошел ли он в вашей семейной жизни, на вашей работе, в вашем бизнесе, я имею в виду обстоятельства настолько серьезные, что только чудо может спасти вас, положение, кажущееся совершенно безвыходным. Когда вы оказались в таком кризисе, вам нужен Иисус, который бы пришел и помог вам пройти через это. Только Сын живого Бога может разрешить вашу проблему, может сделать невозможное, может спасти вас из печи постигшего вас бедствия. Вы, возможно, ответите: «Да, я нуждаюсь в Иисусе, чтобы Он пришел в мою жизнь в эту трудную минуту, чтобы Он был вместе со мной сейчас, когда иду по этой трудной дороге. Я нуждаюсь в том, чтобы Он вошел в мое критическое положение, как Он вошел к иудейским мужам. Но как я могу этого достичь? Что я должен сделать для того, чтобы Он вышел мне навстречу, вышел на помощь в моем горе?» Вы можете достичь это тем же путем, что Сидрах, Месах и Авдинаго. Эти три мужа взяли на себя несколько замечательных обязательств. Первое из них: живя посреди развратного общества, они посвятили себя чистому и неоскверненному образу жизни. Как написано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Выражение «не оскверняться» здесь указывает на смысл быть свободными через отказ. Другими словами, Даниил говорил: «Любое отклонение от моих правил лишит меня моей свободы». Таким образом, Даниил решил в течение 10 дней ничего, кроме овощей и воды, не вкушать. Ни вкусного филе с царского стола, ни другого вина. Когда он сказал об этом начальнику евнухов, тот ответил: «Я через вас потеряю свою голову. По истечении 10 дней ваши лица будут выглядеть нездоровыми, ваши щеки западут, и царь сразу заметит это. Ешьте хоть немного мяса, вам нужен протеин, ешьте сладостей для прибавления энергии». Изучая это место Писания, я размышлял, для чего Даниилу нужен был такой вид поста, ведь эти иудейские мужи не были вегетарианцами. Ответом на это, наверное, будет то, что когда к царскому столу подавались вино, мясо и лакомства, все эти богатства еды благословлялись жрецами идолов. Поэтому для иудейских юношей эта пища была церемониально оскверненной. Однако я верю, что у Даниила и бывших с ним его друзей были очень серьезные намерения, что их самопосвящение далеко превосходило просто нежелание оскверняться пищей. То, о чем я начну говорить дальше, не взято мною из каких-то комментариев. Я верю, что Дух Святой открыл мне это. Почему же эти четыре иудейских мужа отказывались принимать пищу с царского стола? Прежде всего, они были взяты в плен вместе с тысячами их соотечественников. Пророк Иеремия поощрял иудейских пленников поселяться и жить в Вавилоне на протяжении 70 лет, пока Бог не возвратит их обратно на свою землю. Но, как и во всей истории отступничества Израиля, люди, по всей вероятности, были захвачены неудержимой алчностью к роскоши этой земли. Несомненно, что Даниил и его друзья наблюдали, как быстро и легко прибывшие первыми пленники пошли на компромисс. Быстро жизнь Вавилона поймала их в ловушку. Эти четыре мужа не могли поверить и были потрясены тем, что они видели, когда прибыли в Вавилон. По улицам везде ходили бесстыдные блудницы, языческие святыни и жертвенники на каждом углу, повсюду открытое пьянство и разврат. Служебные лица и начальники народа шатались по улицам, умопомраченные и одурманенные вином и блудодеяниями. Это общество было настолько распутным и безнравственным, и исполненным всяческого проклятия, что это тяжело сказалось на духовной чувствительности этих четырех мужей. До этого Даниил был учеником пророков, он имел с собой написанное Иеремией пророчество, и они в дальнейшем привели его к умозаключению, что на протяжении 70 лет Израиль будет находиться в плену. Он знал, что они живут в важное историческое время их ознакомления с новой жизнью в Вавилоне. Даниил и, как написано, «бывшие со мной люди, три иудейских мужа, твердо стоявшие с ним в теле и духе, обязались посвятить своей жизни Богу». Я представляю, как они, собравшись вчетвером, с огорчением рассказывают о том, как опозорил себя Израиль, предавшись прелестям Вавилона. Тогда встает Даниил и говорит: «Вы видели, с чем мы столкнулись на улицах этого города? То, что тяжело поразило нас, скоро станет нормальным явлением среди наших людей, если мы не решим жить иначе, чем этот народ. Не пройдет много времени, как все наши соотечественники будут выглядеть, разговаривать и жить так, как халдеи. Каждый будет уловлен сладострастием, наши пастыри станут искать удобства и благоденствия, наши вожди пойдут на позорный компромисс, наши синагоги будут заполнены разной смесью, скверной, двоедушием и двумыслием. Каждый будет соблюдать только форму своей религии, отрекшись всей Божьей силы. Мы должны постоять за нашу веру. В это время отступления Богу надобны ваши голоса, даже если придется нам за это и жизнь свою положить, иначе свет Израиля померкнет навсегда». Итак, эти четверо посвятили себя чистой жизни, они сказали друг другу: «Мы на компромисс не пойдем, мы не примем этих аморальных стандартов, мы не посмеем замарать наш дух языческой музыкой, спиртными напитками и порочным образом жизни. Не позволим духу Вавилона сквернить нашу веру, мы отделим себя, мы будем твердо держаться нашего хождения в вере». Таким образом, эти четыре иудейских мужа пребывали свободными, отказавшись от вавилонского образа жизни. Здесь стоял вопрос не только пищи, это было нечто, в чем заключалась их целая жизнь. Для них это значило иметь скрытую, отделенную жизнь. Все эти мужи не собирались проповедовать перед другими людьми о том, что они решили соблюсти свою жизнь в святости. Они не рекламировали перед другими своего строгого определенного хождения пред Богом. Их решение было между ними и Богом. Теперь позвольте мне спросить, когда настало время Богу проговорить к этому народу, кого вы думаете, Он избрал быть Его устами? Кто стал Господним голосом, Его неоскверненным свидетельством к той обреченной на осуждение империи? Ими были посвященные Богу люди, посвятившие себя Богу эти четыре мужа. Когда я смотрю на наше обреченное общество, я вижу, что наша нация распадается на части так быстро, что это ужасает. И это включает и тело Христово. Церковь пропитана вавилонским духом, смешанным смыслом аморальных идей, и миллионы сообразуются с мирскими стандартами. Я часто плачу, закрывшись в своей комнате: «Боже, где Твои голоса на земле? Где Твои люди, отделившие и посвятившие своей жизни для Тебя, те, которые встанут и изрекут пророческое слово? Где же те неутомимые, говорящие от имени Твоего?» В это время, когда все вокруг нас рушится, где же такие голоса? Где такие собрания и верующие, которые поспешат стать голосом Бога на их работе, в их семьях, в их ежедневном хождении? Вот что иудейские мужи спрашивали у самих себя. И вот почему они посвятили себя чистому и неоскверненному образу жизни. Их отважное решение и их свидетельство благочестивого хождения произвело неизгладимое впечатление на Ездру, Неемию и Зарававеля. Позже это, должно быть, вдохновило и 43 тысячи вышедших из плена и переживавших различные тяготы. Да, святые жизни этих четырех мужей возбудили к ревности святой остаток. Возлюбленные, вы не можете стать голосом Бога, если вы не ведете отделенную от мира святую жизнь. Бог не может вас использовать, если ваше сердце осквернено и опорочено развращенным веком. Для посвящения своей жизни Богу требуется решительность. Я задам вам такой вопрос. Когда вы попали в критическое положение,
Вопиете ли вы, Господи, где ты, когда я нуждаюсь в тебе? Разве ты не обещал избавить и спасти меня? Но что, если Господь вам на это ответит следующее? А где ты, когда мне нужен твой голос? В эти греховные времена мне надобны голоса, чистые сосуды, через которые я мог бы говорить. Ты говоришь, что хочешь, чтобы я пришел к тебе в твоем бедствии, однако ты продолжаешь являться частью развращенной мирской системы. Скажи мне, посвятил ли ты свою жизнь на мое дело? Итак, второе. Они обязались стать ищущими Бога, мужами молитвы. Как написано, «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, и молился я Господу Богу моему, и исповедовался. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля». Вот где доказательство того, что они были мужами молитвы. Видите ли, первое взятое ими на себя обязательство вести отделенную жизнь должно иметь поддержку от второго их обязательства – стать искренно ищущими Бога мужами. Истина в том, что невозможно жить святой жизнью, не проводя много времени на коленях, не ища Бога, не ища у Него силы и власти для такой жизни. Только не заблуждайтесь, верная молитва не убережет вас от кризисов. Наоборот, она, скорее всего, только приблизит вас к огненной печи и львиному рву. Но молитва научит вас встречать все это с доверием, поможет стать живою жертвою для Иисуса Христа. Молитвы Даниила привели его прямо в львиный ров. Это испытание пришло через много лет после испытания этих троих мужей, когда Даниил уже был в 80-летнем возрасте. Это может даже страшить вас, особенно если вы задаетесь вопросом, сколько еще пройдет времени, прежде чем прекратятся все ваши испытания. Возможно, вы думали, что, служа Господу определенное число лет, вы уже достигли все, что только можно достигнуть, все важные науки. Однако Бог допускает, что одному из Его величайших молитвенных борцов, человеку тихого, кроткого духа, после десятилетий верных и ходатайственных молитв приходится пережить критическое состояние в его личной жизни. Возлюбленные, испытание закончится лишь тогда, когда придет Иисус или когда вы умрете во Христе. Такого времени, когда перестанет угрожать огненная печь или львиный ров, в этой земной жизни никогда не будет. Это не произойдет до того момента, когда ваша голова успокоиться на его груди. Вот почему важна молитва. Вы можете дать обещание жить для Бога чистой и непорочной жизнью, но его невозможно исполнить без обещания также искать Бога и стремиться к Нему. Никакие убедительные проповеди, никакие мощные книги о святости, никакие увещевания в мире не смогут сохранить вас преданными обещанию жить отделенной святой жизнью. Все закончится неудачей, если вы не посвятите себя верному и постоянному стремлению к Богу. Несколько недель назад я обратился к Небесному Отцу с вопросом: «Господи, почему ты во всем требуешь молитвы? Почему ты ничего не хочешь делать без молитвы?» И Господь ответил: «Давид, невозможно любить меня без желания искать меня. Как может мое дитя сказать, что оно любит меня, если оно целыми днями не обращает на меня своего внимания? Молитва является барометром праведности, преданности ко мне. Истинная любовь будет влечь тебя в мое присутствие». Конечно, вера должна вспыхнуть от Слова Божьего, когда вера приходит от слышания. Но как только вера вспыхнула, молитва разжигает ее пламя. Она производит взрыв веры. Что говорить о раскаленной в 7 раз сильнее печи, если молитва раскалила веру 3 иудейских мужей сильнее даже пламени огня? Когда царь Навуходоносор позвал их выйти из печи, он сказал: «Благословен ваш Бог, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и предали свои тела огню, чтобы не служить и не поклониться иному Богу, кроме Бога своего». Опять же, свидетельство это вышло из языческих уст. Эти мужи предали тела свои Богу. Однако они сделали это еще задолго до того, как были брошены в печь. Видите ли, молитва является процессом приготовления наших тел Господу в жертву живую. Эти мужи становились такой жертвой каждый день. Они днями и неделями пребывали в молитве, пребывая в личной близости с Господом. Прошло некоторое время, и они поняли, что смерть является приобретением. Смерть только сблизит их с тем, кого они так сильно любили. Итак, третье. Они обязались всецело доверяться Богу, будь то смерть или жизнь. Как написано, Навуходоносор сказал им: «Если же не поклонитесь, то в тот час же будете брошены в печь, раскаленные огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Эти мужи пережили самый страшный кризис из всех, когда-либо пережитых людьми. Если бы Бог не пришел к ним и чудом их не спас, они бы погибли. Именно о таком виде кризиса я сегодня веду с вами речь. Возможно, вы имеете тяжелые физические страдания. Возможно, ваша супружеская жизнь в таком критическом положении, что вы уже не в состоянии что-либо поправить или изменить. Возможно, вы говорите: «Я молился, я постился, я уже сделал все возможное. Если Бог сейчас не войдет в мое положение, я этого не переживу». Что же в силе побудить Христа войти в ваше бедственное положение, в ваш кризис? Он приходит, когда вы предаете себя такому же посвящению, какому когда-то предали себя иудейские юноши. Они сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим не будем служить, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Большинство из нас не имеет такой веры, которая могла бы сказать столь дерзновенные слова. Но если бы не так, спрашивается, что вы станете делать, если не получите вашего ответа? Станете ли вы обвинять Бога? Но три иудейских мужа пошли в огонь, но их тела были мертвыми для мира даже прежде этого. Они с радостью предоставили свои тела в жертву живую и святую. Да, мы всегда должны молиться с верой, веря, что Господь ответит. Однако, нам надо всецело довериться Ему в нашей сложившейся ситуации и от всей души говорить: «Но если бы и не так, Господи, я все так же буду уповать на Тебя». Молитесь теперь со мной вместе. Господь, Ты силен избавить меня от этой огненной печи, но если и не так, я буду верен Тебе. Даже если мне предстоит пройти через это ужасное испытание, я буду повержен еще более суровому испытанию. Я все предаю Тебе. Только приди и будь со мною рядом. Я обещаю вам, что Иисус Христос войдет в ваше критическое положение. Он возьмет вас за руку и проведет через огонь.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!